Здравствуйте, дорогие друзья! Как можно дольше, а лучше всегда. Здравствуйте! Сегодняшняя наша беседа начнется опять с позитива. У Наташи Савченко ситуация стабильная. Она чувствует себя вполне прилично, если говорить о ее ситуации. И пока похоже, что динамика событий там весьма позитивная. Так что огромный привет вам от нее еще раз. Поздравления с праздниками и всяческих наилучших пожеланий. У нашего друга Мендера тоже все идет пока достаточно позитивно. Надеюсь, что тенденция эта сохранится и все в дальнейшем будет также благополучно. Он на максимуме включен в проблемы, с которыми к ним обращаются люди по тем или иным вопросам. И он очень рад возможности наконец-то полноценно включиться в помощь страждущим. Это не может не радовать. Сегодня в разделе «Беседы о здоровье и о самопомощи» будет немножко более подробно рассказано о разного рода паразитозах специфичных, которые возникают на фундаменте кандидоза, о котором я говорил уже очень много раз, и который считаю крупнейшей, важнейшей проблемой людей современности. У кандидоза есть очень много причин. Одна из них – это то, что нам сбрасывают на голову с самолетов. Я об этом тоже много раз говорил. Все это приводит как к добавлению в грибково-плесенные композиции, естественные, приходящие к нам из окружающего мира, и в результате образуются очень сложные конгломераты грибково-плесенных патологий, с которыми наша медицина вообще не знает, что делать. Я предлагаю те или иные варианты самопомощи, и сегодня о них также пойдет речь. Поэтому очень важно разбираться в этой проблематике достаточно глубоко, чтобы понимать суть происходящего. Так вот, не повторяя то, о чем было сказано ранее, как именно этот грибок и выращиваемая им грибница в нашем теле поражает органы и системы, я могу добавить только одно, что как любой другой живой организм, кандида обладает, конечно, и своей полевой энергетикой. Это абсолютно доказательная вещь. С этим приходится считаться. Что это значит? Это значит, что когда и если в своем развитии в человеческом организме кандида достигает уже уровня не просто грибницы, а способности плодоносить, это сопровождается специфическим квантовым переходом этого живого паразита на уровень, когда он уже может влиять и на энергетику человека, на так называемые каналы энергетические, которые в Китае называются меридианами. Это может влиять на эфирную конструкцию человека. В результате искажаются эти энергоинформационные потоки в человеческом организме. Нарушается естественная связь органов и систем друг с другом. Тонкоматериальные структуры человеческого тела встраиваются вот эти щупальца этой паразитозной системы на энергоинформационном уровне, на невидимом уровне. И наша медицина это совершенно не видит в упор. Поэтому сплошь и рядом огромные проблемы в решении такого рода вопросов. Как организм реагирует на эту проблему? Если организм еще имеет какие-то силы, возможности, то он привлекает к этому свои специфические структуры иммунные, то есть иммунитет на клеточном уровне, органам, системным. И тогда это начинает ощущаться человеком как зуд, зудящие покалывания. У женщин это сопровождается тем, что называется молочница. И, конечно, это доставляет определенное беспокойство, поскольку дискомфортно. Обычно человек с этим идет к врачу, ну и тот назначает ему какое-то средство. Очень часто это или мази, или свечи. В результате дренаж всей этой гадости из организма, то есть выведение, прекращается. И все это, простите за выражение, добро отправляется обратно, туда, откуда организм его пытается изгнать. И тогда происходит накопление всего этого. А дальше, там, где накапливаются кандидозные массы, образуется самая благоприятная среда для развития уже более сложных композиций из грибково-плесенных патогенов и паразитов, среди которых наиболее опасен паразит простейший, жгутиковый, это трихомонада. Фактически, те, кто изучал эту проблему серьезно, а мне пришлось это делать, включая и исследования под микроскопом самому, они знают, что трихомонада фактически является именно тем агентом, который наша медицина называет метастазы. И одна из проблем следующая. Организм все-таки способен что-то делать, даже когда ему прекратили дренаж, то есть очищение. В таком случае организм здорового человека находит возможность изолировать эти опасные структуры, и включая трихомонады, которые очень любят особо чувствительные места в человеческом организме, и это особенно железы внутренней секреции, такие органы, как яичники, у мужчин соответствующий орган, как поджелудочная железа, грудные железы и так далее, и так далее. Организм обладает возможностью захватить их с помощью своих специальных служб и изолировать от организма, окружив и обволакивая специфической соединительной тканью. И наша медицина классифицирует это как киста. Киста – это тюрьма для этих паразитов, для этих чрезвычайно опасных существ. И пока они там находятся, может быть какой-то дискомфорт, какое-то неблагополучие, но ваш организм защищен от самого страшного, от поражения его комплексом всех этих паразитов, вызывающих уже то, что медицина классифицирует как онкология и те или иные формы рака и всего остального, что с этим связано. Самое неприятное, когда человек, у которого обнаружится такая проблема, идет на диагностику, ему проводят пункцию кисты для того, чтобы обнаружить ее содержимое и установить, есть ли там злокачественные какие-то компоненты или их нет. Что происходит во время пункции кисты? Из нее вырывается весь этот зверинец, оголодавший, еще более озверевший, и распространяется через микроциркуляцию, а потом через кровяное русло по всему организму и ищет для себя питание. И уверяю вас, он находит такие места, потому что у каждого есть свои слабые места, обусловленные целым рядом причин, от генетических предрасположенностей до последствий травм, неправильного лечения или еще чего-нибудь. И вот эти все ослабленные места и являются теми центрами, куда стекается вся эта братья. И начинает тогда уже работать по-серьезному. И там образуются их колонии. А вместе с их колониями места повреждения, места резкого ослабления функционирования клеток, привлекаются уже и другие паразиты более крупного размера. И мы имеем уже сложные опухоли со сложной структурой и с прочими неприятными констатациями в виде медицинских терминов. Так вот, все это необходимо понимать для того, чтобы действительно организовывать правильную работу по уничтожению фундамента, на котором растет вся эта система неблагополучия. И этот фундамент называется кандида. Уходит кандида, уходят очень многие проблемы. Теперь кое-что связанное с кандидозом. Еще раз. Если организм не поврежден кандидой, клетки человеческие обладают особой прочностью, особой обороноспособностью, и в том числе к многим онкологическим факторам или онкоповреждающим. Когда произошла уже серьезная работа кандиды, тогда трихомонады, которые есть в организме любого человека, причем они есть и во рту, и в брюшной полости, и, конечно, в органах малого таза, где их обычно ищут и очень часто находят. И лечат также, простите, неграмотно разными антибиотиками, от которых организм слабеет, а кандида и трихомонада приходят в восторг, потому что это для них десерт, они этим питаются. Особенно, если назначено гормональное лечение, ну тогда для них это просто роскошь. На этом они цветут и жиреют, одновременно устраивая огромные колонии и выстраивая под себя обмен веществ человека. И тогда мы наблюдаем избыточный вес, с которым непонятно, что делать, и который не уходит даже при режиме жесточайшей диеты, и возвращается после голодовок, и так далее, и так далее. То есть причина здесь, а не в каком-то неумеренном употреблении пищи или еще в чем-то. Далее. Продуктами жизнедеятельности кандиды являются специфические структуры, которые наша медицина классифицирует как микоплазма, уреоплазма и так далее. В основе слова плазма, то есть нечто, проявляющее себя фактически без оболочки. То есть какие-то структуры, понять суть которых и абсолютно точно это все классифицировать с полным пониманием. К сожалению, медицина до сих пор не может. Есть очень много работ в этой области, но пока четкой констатации нет. Поэтому и борьбы толком тоже нет. Назначаются при такого рода проблемах какие-то медицинские препараты, очень часто токсичные и не дающие должного эффекта. Как проявляют себя микоплазма, уреоплазма и так далее? По сути, это некая жидкокристаллическая структура, выделяемая кандидой и кандидо-грибково-плесенными структурами в качестве своего агента и, если угодно, такой системы вползания в самые тонкие и в самые прочные структуры человека, включая кости. Именно это и является причиной остеопороза. Не потеря кальция или еще чего-нибудь с годами, а вот этот агент, который, будучи фактически жидким кристаллом, способным проникать куда угодно, внедряется и в надкостницу, и в кости, и тогда уже начинает там себя проявлять, увлекая вслед за собой хозяина, то есть и кандиду, и трихомонады, и многих других. Поэтому бороться с этим, повторяю, нужно, убирая фундамент. Но на этом дело не кончается. Трихомонады, о которых я уже сказал, вслед за поражением организма кандидой, устраивают свои собственные колонии там, где кандида уже поработала. Это сосуды, это определенные протоки каких-то внутренних органов, это желчевыделительная система, это проток поджелудочной железы, другие виды протоков. И там образуется вот эта удивительная такая структура, куда вползает она в виде микоплазмы или уреоплазмы или еще чего-нибудь, если дело касается почек, образует среду абсолютно благоприятную для размножения хозяина, который выпустил этого агента. И тогда там цветет и пахнет и кандида, и трихомонады. И один из примеров. Если это бывает с печенью или желчеводящей системой, или в сосудах, наша медицина классифицирует это как плохой холестерин. Все, что нам известно о человеческом организме, как о микрокосмосе и модели Вселенной, с применением нормальной логики, нормальной, а не извращенной, искаженной, говорит о том, что точно так, как и Вселенная развивается, устраняя все препятствия и идя по пути не только наименьшего сопротивления, но и поддержания всех процессов саморегуляции для поддержания, как мы говорим, гомеостаза, то есть стабильности внутренних параметров при изменении параметров окружающей среды. И это значит, по логике, что сам организм не будет выращивать себе плохой холестерин. Это нелогично. И когда я это понял в 90-м году, в результате и собственных размышлений, и обращений к трудам непопулярных авторов в медицине, мне пришлось разбираться в этом и самостоятельно, и с помощью врачей, которые в этом деле преуспели, в том числе врачей, которые посвятили очень большую часть своих исследований именно проблеме трихомоноза, включая ротовой трихомоноз. И когда я все это видел, исследовал мазки, которые брал сам себе со слизистой ротовой полости, и под микроскопом все это наблюдал, и рядом у меня был атлас всех этих паразитов, и я видел, что абсолютно точно это они. А потом у меня был допуск к определенным, значит, каким-то продуктам, с помощью с которыми работает врач-гистолог, то есть там биопсии и все остальное. И когда я имел возможность посмотреть на анализы, в которых было классифицировано присутствие плохого холестерина, и сам исследовал это инвитро под микроскопом, и обнаруживал там трихомонад в этом плохом холестерине, все встало на место. То есть нет никакого плохого холестерина. Есть трихомонады, которые проникли в определенные места человеческого организма, уже попорченные кандидой. Далее, эти трихомонады, внедряя человеческие клетки, питались ими, а дальше по принципу «ты то, что ты ешь», сказано давно. И мы думаем, что это касается только человека. Это касается всей цепочки пищевой. Поэтому трихомонада, употребляя, если угодно, в пищу определенные структуры человеческих клеток, встраивают в себя и часть генетического материала человеческих клеток. И становятся уже и не трихомонадами, но и не клетками. Это и есть то, что медицина классифицирует как атипичные клетки. И один из примеров атипичных клеток – это так называемый плохой холестерин, который находится в виде бляшек на наших кровеносных сосудах, который находится в печени, в желчных протоках и так далее, и так далее. Еще раз повторяю, все, о чем я говорю, исследовано мной в виде исследований биопсийных материалов с четким прецизионным констатированием того, что это именно это и есть. А далее пример из гомеопатии. Некоторые формы рака печени лечатся гомеопатическим препаратом под названием холестерином. А этот препарат приготовлен из вот этого самого плохого холестерина, с позволения сказать, в котором фактически есть этот трихомонадный агент. И препарат холестерином излечивает многие формы рака печени. О чем это говорит? Это говорит о том, что препарат точечно, конкретно устраняет в печени всю эту живность, она выходит. Печень – это орган, очень способный к саморегенерации, и дальше происходит процесс саморегуляции, самоздоровления. Плюс назначаются еще специальные средства для поддержания энергетики в человеческом теле. Всем этим занимается гомеопатия. Но вот данный пример Применение такого средства, полученного в кавычках из плохого холестерина, это именно доказательство того, о чем я говорил до этого. Надеюсь, это стало вам понятным. Теперь, что делать в такого рода ситуациях? Итак, о борьбе с кандидой я говорил в последних своих обращениях к нашим дорогим друзьям канала. Посмотрите, пожалуйста, эти обращения, те, кто не видел до сих пор. Далее. Название гомеопатических препаратов нозодов, которые применяются кроме препарата под названием Candida albicans. Собственно говоря, это и есть препараты с такими же названиями, то есть препарат микоплазма. Таких препаратов есть группа, потому что микоплазмоидные поражения бывают и дыхательной системы, и мочеполовой системы, и органов брюшной полости и так далее. По отношению к каждому такому агенту есть соответствующие гомеопатические препараты нозоды. Их очень много. Но есть препараты под названием просто микоплазма. В таком случае, в таком препарате объединена информация практически обо всех подвидах микоплазмы. И такой препарат будет действовать на все эти виды такого паразита. В 30-й сотенной потенции и применяется по той схеме, которая была уже вам озвучена. Напомню, первые 7 дней применяется каждый день на ночь 5 крупинок, час-полтора, ну, минимум полчаса после чистки зубов. 5 крупинок под язык и идете спать. Начиная со второй недели уже можно применять раз в 3 дня. Тоже на ночь 5 крупинок под язык и рассасывать, засыпая. Такой же препарат есть под названием уреоплазма. Есть несколько видов уреоплазмы, но чаще всего это уреоплазма уреолитика. И, кстати, само название говорит само за себя, потому что уреолитика, то есть образующие камни. И опять, сам организм не будет себе на голову выращивать камни ни в почках, ни песок в мочевом пузыре, ни в желчном пузыре. Ему это совсем не надо. Точно так же, как Вселенной не надо образовывать самой себе препятствия для развития. А мы являемся моделью Вселенной. Так вот, препарат уреоплазма уреолитика. Далее, препарат, который я уже упомянул. Холестерином 30. Все эти препараты, точно так же, как препарат кандида, употребляются в 30-й потенции и по такой схеме, которую я вам рассказал. Далее, очень важный момент. Многие спрашивают, я нашел или я нашла такой препарат или другой препарат, и там вместе с цифрой, которая указывается, или 6-я сотенная потенция, или 30-я, а я обычно так и говорю, просто 6 или 30 и так далее. Там еще буква С или буква ЦХ. Мировая гомеопатическая провизорская школа построена так, что любой грамотный провизор не должен спрашивать ничего, просто если даже цифра там стоит. Если он спрашивает, ну, к сожалению, тогда не все на должном уровне. Или ЦХ. Дело в том, что в гомеопатической мировой провизорской школе обозначение только цифрами означает сотенные потенции. Да, рядом может стоять буква С в некоторых аптеках или системах. Да, рядом может стоять буква ЦХ. С – это сентимал, то есть сотенный. ЦХ – Х – это уважительное отношение к системе Ганимана, то есть сотенная ганимановская. Сентимали ханимани. То есть в этих буквах подчеркивается уважение к основателю гомеопатии. И больше тут нет ничего. Мне это тоже приятно осознавать, что такие обозначения лишний раз подчеркивают роль этого великого человека в открытии этого метода человечеству. Далее. В последних роликах есть ссылки на мою брошюрку про гомеопатию, где много рассказано и о самом этом великом явлении, и о том, что с этим делать, как это применять в разных ситуациях. Те, кто смотрит это мое обращение в первый раз, посмотрите, пожалуйста, предыдущие ролики. Там есть ссылки на эти файлы в Google облаке. И они открываются, они доступны, люди читают. Мне уже поступают благодарственные, так сказать, отзывы. И я думаю, что их будет больше по мере и прочтения, и использования этих материалов. Так вот, пожалуйста, пользуйтесь этой информацией. Это важно. Наверное, к этому стоит добавить и еще довольно интересные обстоятельства. Были вопросы в комментариях насчет того, а как к гомеопатии относятся в разных странах? Есть ли какие-то противоречия с другими медицинскими системами? Насколько я знаю, гомеопатия конкретно запрещена только в Греции. Я могу ошибаться, но до недавнего времени это было именно так. И поэтому многие гомеопаты в Греции вынуждены были переехать на Кипр и там заниматься своей практикой. И, кстати, на Кипре образовалась очень сильная, очень интересная школа, которую возглавил человек без медицинского образования, но на книгах которого выросло, по крайней мере, уже одно поколение гомеопатов, это точно. Джордж Витулкас. Он сделал очень много и для популяризации гомеопатии, и для того, чтобы многие положения в ней были разъяснены максимально подробно. Его книги действительно очень интересны и важны. Там содержится огромное количество правильной и полезной информации. С настороженностью к гомеопатии относятся в некоторых странах Европы, но всего лишь с настороженностью. Насколько я знаю, кроме Греции нет прямых запретов. В Соединенных Штатах Америки есть очень сильная гомеопатическая школа еще с конца XIX века. И там есть свои авторитеты высочайшего уровня, такие как Кент, ряд других чрезвычайно известных людей, которые пришли в гомеопатию странным путем. Сначала, будучи врачами классической школы, они решили разбомбить эту, как им казалось, псевдонауку. А когда они ее изучили серьезно, они стали ее проповедниками и основателями американской школы гомеопатии. И такие люди, как Геринг, ряд других, они совершили настоящие медицинские человеческие подвиги, потому что многие препараты они проверили на себе, и некоторым из них это стоило потери здоровья. Но в результате человечество получило сильнейшие препараты, до сих пор действующие и помогающие миллионам людей. Так вот, другое дело, что с течением времени рокфеллеровская медицинская система бесчеловечного конвейера, она, конечно, постаралась для того, чтобы загнать там гомеопатию в угол, чтобы она сильно не высовывалась. Но, тем не менее, там есть возможность попасть и к гомеопату, там есть и возможность приобретать гомеопатические средства в аптеках онлайн, и там есть широчайшие системы гомеопатического снабжения, как филиалы таких структур, как Boiron. Пишется Boiron, по-французски Boiron. И там очень много хороших гомеопатических средств, которые можно заказывать онлайн и покупать в каких-нибудь магазинах, которые торгуют гомеопатическими препаратами. Поэтому этим надо пользоваться, пока это возможно. Так вот, были вопросы и касательно того, а как, например, православная церковь относится к гомеопатии. Вот я вам покажу одну брошюрочку, она вот так выглядит. Ее название «Непредвзятый взгляд на гомеопатию». И брошюрка написана священником Сергием Филимоновым. Написана в 2006 году в Санкт-Петербурге. Так вот, этот уважаемый священник описал историю гомеопатии в России. И там очень много интересного, включая то, что многие святые Русской Православной Церкви, такие как Брянчинов, например, Чичигов, они практиковали гомеопатию. Факты о том, что оптинская братия лечилась гомеопатией и так далее, и так далее. Можно приводить тут разные другие примеры. И я думаю, что вот такой пример о чем-то все-таки говорит, что такая чрезвычайно консервативная структура, тем не менее, обратила свое внимание на такую фактически медицинско-целительскую практику и использует ее до сих пор. Мне кажется, это занятный факт, который важно иметь в виду некоторым из наших дорогих друзей. И перед тем, как перейти к стихам, еще раз напомню о том, что говорилось во многих моих интервью и в записи, и в прямом эфире на канале Ивана Боброва. То, что сейчас происходит за океаном, если говорить о нас, или в Америке, для тех, кто там живет, это потрясающий мощности спектакль, за кулисами которого происходит самое главное. Поэтому огромная просьба к вам. Будьте спокойны. Не обращайте внимания на этот балаган и марионеточный спектакль. Там много еще будет удивительного. Не придавайте этому слишком большого значения. Пока все идет по плану, и результаты позитивные. Далее. Действительно, многие из вас переживают очень непростые моменты своей жизни в связи с факторами воздействия на нас небесной радости, того, что сбрасывают с самолетов. Среди прочего, что сказано на эту тему, в том числе и о самопомощи, о том, какими средствами, препаратами или какой техникой можно помогать своему организму бороться с последствиями этого пока еще присутствующего фактора. Не меньшей важности фактор духовно-психологический. Не позволяйте ввергаться в самоосознание себя в качестве жертвы. Мы не жертвы. Мы проходим суровейшие испытания. Но позиция жертвы – это позиция проигравшего, а мы не проиграли, раз мы живы и действуем. И раз так, мы представляем из себя силу, с которой вынуждены считаться те, кто нам на голову сбрасывает эту беду. Об этом говорили очень многие люди. К этому нас призывает и один из лучших исследователей темы небесной радости, который там открыл огромное количество факторов, включая black goo, то есть черную жижу, и многое другое. Харальд Кауц Велла. Есть видеоролики с ним. Посмотрите. Помимо того, что он объясняет людям содержимое этой гадости, он тоже призывает всех слушающих. Не позволяйте себе падать духом. Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Падение духом автоматически означает резкое снижение свойств и характеристик вашей ауры. А это пока еще ваша оборона. Это тоже элемент вашего иммунитета на тонком плане. Поэтому насыщайте себя радостью, осознанием того, что вы не просто живы, что вы участвуете в мировом сопротивлении мировому злу. И пусть это наполняет ваше сознание огненным светом, идущим из вашего сердца. К этому я вас призываю. А сейчас, как всегда, стихи. И первое стихотворение написано в цикле «Наставления, идущим по пути». За миг телесного блаженства веками платим мы оброк, сменив служение совершенству на воплощении горьких срок. И лишь пройдя через горнило падений, взлетов и побед, мы обретаем то, что было предсуждено, прозренья свет. И духом устремившись к свету, мы жаждем только одного – любовью напоить планету из чаши сердца своего. Еще одно стихотворение из этого же цикла. Неведом нам ни день, ни час, когда пробьют куранты Бога, и сострадательно и строго нездешний мир вглядится в нас. Пред этим взором высоты раскроется сердечный атом. Что дальше? Райский свет иль фатум? Сегодня выбираешь ты. Следующее стихотворение посвящается прежде всего великим космическим духом и душам, приходившим, пришедшим и приходящим в наш мир для того, чтобы сделать его чище, выше, достойнее, осмысленнее и более продвинутым в духовном развитии и в душевном, и в развитии в смысле познания нашей Вселенной. Мы называем их великие посвященные. Те из вас, кто читает книгу «Две жизни», уже понимают, о ком идет речь. Те из вас, кто пока еще не обратился к этой книге, снова призываю к ее прочтению, к вхождению в мир этой книги, который поможет вам во всех аспектах вашей жизни. Практически. И еще я очень советую прочитать книгу Эдуарда Шуре. Она так и называется «Великие посвященные». Я не могу сказать, что в этой книге приведены факты, абсолютно неоспоримые, касающиеся биографии тех высочайших духов и личностей, которых мы знаем под разными именами. Я хочу сказать, что эта книга наполнена высочайшим светом, излученным этими духами, этими личностями. И это в этой книге главное, хотя и очень много из фактологии там верно. Эта книга раскрывает истинный смысл того, что мы называем посвящение, которое может происходить с человеком в самых разных формах, иногда совершенно бытийных, как бы невидимых, незримых. И в конце концов происходит нечто, то, что мы называем преображение, когда в человеке пробуждается его истинное «я», и тогда он способен духом соединиться с теми, кого мы называем великие посвященные, учителя человечества. О, как прекрасно мыслить о великих, вмещавших в разум космоса явления, в мирах прозревших Бога откровения, сил бытия неисчислимо ликих. Вам, светочам земным, стремясь служением, вас продолжая, мы восходим к свету, ища в пространстве новые приметы, свершения земли преображения. И последнее стихотворение обращено к тем, кто по праву, с полным осознанием своей сопричастности к великим событиям, участвует в этих событиях и не на словах, а на деле занят великим свершением перехода. Стихотворение называется «Приказ». Приходит день и час, назначенный владыкой, когда в последний раз на бой скликают рать, когда перед лицом опасности великой, друзья, все лучшее в себе вам велено собрать. С вас взыскано 100 крат за каждый жест и слово, что принесли вы в мир без веры и любви. Ничто для вас под солнцем и луной не ново. Все ваше сердце знает, что ни назови. Смиренно принимать и плаху, и корону, с улыбкой на устах встречать свой смертный час. В застенках пыточных, как в царственных хоромах, достоинство и честь хранить учили вас. И ныне дан приказ к последнему сближению с врагом, копившим зло в бесчисленных веках. Настал великий миг святейшего служения, и символ горних сфер начертан в облаках. Мира вам, счастья, здоровья, успехов во всем. Всех вам благ, дорогие друзья, и до новых встреч!